Глава 9. Вскоре я получил запрос на коммуникационный портал. Карнел. Брат отчитался о своей вылазке в стан неприятеля. Зашли незаметно. Хотели взять побольше пленных. Оглушили двоих, но все-таки нашумели и разбудили остальных. Они сразу в бой. Пришлось их перебить. Магом из них оказался только один, да и тот невеликого уровня, семерка. Остальные — уличная дешевка. Привели в чувство и начали допрашивать пленных. Как и можно было ожидать, наемники. Толку от расспросов, кто заказчик, никакого. Сами ничего не знаем, обо всем старший договаривался, вы его убили. Только про задачу свою рассказали. Им нужно было тебя подстеречь и ядовитыми стрелами из арбалетов атаковать с дистанции. Проверили их имущество. Все верно, у каждого арбалет скрытого ношения и пузырек с ядом прямо в ложе. Что делать с пленными? Убить? Ясно, ясно. Очередная попытка меня убить, хотя и какая-то дешевая, словно от отчаяния. С другой стороны, все не обязаны знать, что ядом меня убить очень сложно. Да и вообще стрелой, учитывая мои новые защитные артефакты, меня уже не взять. Нет, оставь в живых. В тюрьму их. Я сам с ними разберусь. Яд отдай на исследование Аркошу. Сам не поймет, что это, найдет эксперта, чтобы смог оценить. Спасибо, брат. Да ты что? За что спасибо? Мы тебя должны благодарить, что дал возможность самим решить этот вопрос. Нам нужна практика. Тело главного в пространственном хранилище? Да, я даже не обыскал его сам, чтобы не навредить твоему обыску. Молодец. Не доставайте его, приеду, разберусь. На этом мы закончили разговор. На удивление, вне всяких ожиданий, следующие два дня прошли тихо и спокойно. Никто меня не вызывал ни на какую дуэль. Хотели было даже посетить Аргент, но Мартон очень просил никуда не отлучаться. Ему казалось, что вот-вот что-то плохое все же произойдет. Пришлось торчать в Бельбе. Наследному принцу не откажешь. По ночам охотились, а в промежутках между обязательными мероприятиями, куда нужно было являться, Джоан отсыпалась, а я планировал будущие действия перед войной с демонами или сидел в трансе, пытаясь вспомнить еще что-нибудь полезное из опыта войны. Уж очень меня вдохновила эта случайно всплывшая информация про Номиуса. Наконец пришло время идти за информацией к братству. Нищие не подвели. Молодцы они, отработали качественно, подошли к каждому из палачей в каждом серьезном королевстве. Как я и ожидал, большинство заинтересовались предложением и были готовы его в дальнейшем обсуждать. Все, туда и не ногой. Двое возмутились и пригрозили вызвать стражу. Вот это уже интереснее, хотя все же может быть лишь попытка набить цену. Такой способ торговли через сцены, крики и угрозы тоже имеет место. А вот в одном случае палач просто развернулся и молча ушел. Разузнал дополнительные детали. Принципиальный палач, сразу отказавшийся от сделки, работал на этой должности уже четвертый десяток лет. Отлично. Королевство крупное. Значит, за все эти десятилетия топор впитал в себя много силы. Ну что, ситуация в Бельбе нестабильная, так что нечего тянуть с этим делом, пока все более-менее тихо. Вот только узнать бы, где именно хранится топор палача. Сразу после утреннего фуршета мы все же отпросились у Мартона немного попутешествовать. Джоан тут же попросила Сиднеша отправить Элора в Сарцию. Официальная версия — поиск артефактов в лавках столицы. Мол, мы собираемся туда все вместе наведаться, так зачем терять время и ходить по лавкам, в которых ничего привлекательного совсем нет? Он все разузнает и сэкономит нам время при следующем визите. Через 6 часов Илор по коммуникационному порталу сообщил Грандмагу о готовности вернуться. Сразу по возвращении мы собрались в наших покоях его послушать. Там казни практически каждый день проходят, так что осталось дождаться казни, а потом проследить за палачом. Новости не очень. Он ушел с топором под серьезной охраной в королевскую тюрьму. Вернее, охраняли не его, это возвращался в тюрьму патруль, сопровождавший узника на казнь. Но вряд ли он в следующий раз пойдет туда отдельно. У палачей бывают враги в силу профессии, они прекрасно это знают. Да, новости и правда не очень. Лазать по тюрьмам такого уровня — такое себе. Очень серьезная охрана, множество решеток по дороге, хорошая сигнализация. А для Илора, что особенно плохо, и потолки слишком низкие. Вверху, далеко от любопытных глаз и вне обычного поля зрения, как в королевских дворцах, не полетаешь. Туда я за ним уже не сунулся, — пожал плечами Элор. — Правильно. Тем более еще и светло было, — кивнул я. — С одной стороны, такое место для топора меня радует. Вряд ли его до нас могли украсть или подменить. С другой стороны, самим его добыть тоже будет непросто. Прикинул разные варианты. Без информации, где конкретно лежит топор, лезть на такой сложный объект не имеет никакого смысла. Тебя трижды обнаружат, пока ты будешь обшаривать все подряд. А поднять тревогу могут даже обычные узники. Не будешь же все время использовать маскировочный артефакт. У него ограниченный ресурс. По сути, у меня не оставалось другого выхода, кроме как снова использовать проклятие болтун. Идеально было бы в отношении палача, но время поджимало. Тратить еще один день, чтобы выслеживать его после казни и следовать за ним к нему домой после того, как он отнесет топор в тюрьму, не хотелось. Так что мне вполне подойдет кто-то из тюремщиков. Те из них, что проработали в тюрьме лет по 10-15, знают в ней каждый уголок. Вот такой мне и нужен. Как стемнело, Сиднеш перебросил нас всех в Сарцию. Но не в столицу, а в город в сотни километров от нее. И Лор по моей просьбе сказал при гранд-магах, что столица пуста, нет там ничего интересного. А Джоан капризно сказала, что все-таки хочет в Сарцию, давно там не была. Тогда он и предложил этот городок, мол, там много богатых кланов, и в лавках можно найти что-то интересное. Ну да, мы тщательно разработали прикрытие. Дело будет громкое, нам ни к чему, чтобы Сиднеш и Юрак начали размышлять, что нам понадобилось в столице Сарции именно в ночь ограбления. Не каждый день кто-то врывается в королевскую тюрьму, защищенную по высшему уровню. Такая новость точно прогремит на всю округу. На 100 километров вроде бы серьезное расстояние. На лошадях по темноте и половины этого расстояния до столицы не проделать. Но про порталы наши гранд-маги-телохранители вряд ли подумают. Ими мы могли бы и без их помощи добраться до столицы Сарции. Ни к чему было бы просить нас подкинуть до города в сотни километров от нее. Прошлись по местным лавкам, которые рекомендовал Илор. Сам он с нами не пошел. Джоан нам в этой вылазке не была нужна, но не оставлять же супругу надолго в Бельбе одну. Разведданные, конечно, успокаивающие, но рисковать все же не стоит. В жизни бывает всякое. Не исключенный вариант, что гранд-маги Совета Десяти все же засекли Илора, когда он к ним пробрался, и сходу переключившись, не попытались его поймать, а начали рассказывать ему сказки вместо своих реальных планов. Во время войны с высшими демонами такое у нас уже случалось, и потери каждый раз были серьезные. В закрытых сообществах обычно есть и своя система знаков на разные случаи жизни. Среди них может быть и знак «Внимание, нас подслушивают». И Лор бы и не понял со своего потолка, почему ход дискуссии изменился, когда один из гранд-магов как-то по-особому щелкнул пальцами. У нас в клане, кстати, надо будет тоже над этим работать. Пока что я старательно обучаю всех языку жестов охотников, он тоже очень важен, чтобы не шуметь во время портальной охоты. Но когда все его изучат, и дело подойдет ближе к войне с демонами, надо будет заняться и созданием такого дополнительного языка, который не будет известен никому. В основу можем положить тот язык жестов, что мы сами использовали во время войны с демонами. Но только в основу. Целиком его брать нельзя. Я понятия не имею, как он возник. Вполне может оказаться, что он принадлежал какому-то из кланов, что сыграл лидирующую роль в основе создания армии против демонов. В этом случае кто-то сможет слишком хорошо понимать наш язык жестов, если его целиком скопировать. Сняли 3 номера в самой дорогой гостинице городка. Один для нас с Джоан, другой для Сиднеша и Юрака, третий для Илора. Я загримировался, и мы с Илором потихоньку сбежали. Использовать лошадей слишком неэффективно, поэтому мы не собирались этого делать. Илор превратился сначала в Хагрикса, того самого, что похож на земного ворона, и поднял меня высоко в ночное небо в эспандере. Когда я через 3 минуты выскочил из артефакта, меня в когтях нес уже огромный загурт. Лавируя высоко в небе, он нашел попутный ветер, и мы понеслись к столице. Добравшись до нее через час с небольшим, проделали все в обратном порядке. Так что на землю в парке около тюрьмы мой эспандер выронил уже снова Хагрикс. Подобравшись к воротам в тюрьму, начали прогуливаться неподалеку от нее, оживленно болтая всякой ерунде, ждали удобного случая. Из тюрьмы время от времени выходили тюремщики, отправлявшиеся домой после своей смены. Как правило, дежурили они сутками, а потом столько же отдыхали дома. Наконец, я увидел того, кто был мне нужен. Седой мужик, лет под 50, двигающийся неспешно в нашу сторону. Отлично! Такой должен знать тюрьму на зубок. Поравнялись с ним, и я бросил ему болтуна в лицо. Мои ожидания оправдались. Как оказалось, он в этой тюрьме уже 25 лет работает. Дошли с ним до ближайшей гостиницы, внимательно слушая его рассказ о том, как все устроено в тюрьме. Сняли номер, зашли в него, и тюремщик нам еще и на листах бумаги подробнейшим образом изобразил, как добраться до топора палача. Затем вырубился и захрапел. Информация была подробной, но малоприятной. На самом нижнем этаже тюрьмы, третьем, была устроена сокровищница тюрьмы. Вот в ней палач оставлял свой топор после казни. Почему в этой тюрьме вообще есть сокровищница? Бедолага едва успел нам рассказать прямо перед тем, как рухнуть на постель. Я-то ожидал, что тут будет обычная тюремная казна, не более того. Оказалось, все намного лучше. Как выяснилось, из-за надежной системы охраны в тюремной сокровищнице хранили часть королевских ценностей, что не влезли в главную королевскую сокровищницу во дворце. Что именно, тюремщик не успел нам рассказать, хотя вряд ли и знал точно, несмотря на то, что в самой тюрьме разбирался хорошо. Кто же его внутрь сокровищницы пустит на экскурсию? «С другой стороны, мне нравится слово «сокровищница», — попытался добавить оптимизма Элор. «Не только за топором, получается, сходим, верно?» «Ну да, дополнительные трофеи никогда не помешают», — согласился я. Принялись разрабатывать план. Очень много сложностей возникало из-за того, что сокровищница была расположена очень глубоко под землей. По нашим расчетам, на глубине метров так в 20 точно. Первая идея — сделать подкоп. Но зная, как охраняют сокровищницы, я был уверен, что там все около нее в сигнализациях. Только тронь любую стену, и такое начнется. Как приполз по подкопу, так и будешь вынужден по нему тут же убраться. Так что нам понадобился более сложный план. Но ничего, мы его разработали и принялись за дело. Корегус, начальник королевской тюрьмы, столица Сарции. Перепил он вина. Перепил со своим другом, начальником городской стражи. Пока тот был в гостях, Корегус еще держался. Гордость не позволяла отставать от гостя, поднимавшего тост за тостом. Но едва тот уехал, сразу же принялся поглощать один лечебный эликсир за другим, пытаясь успокоить свой желудок. Не любил тот алкоголь, сразу раздражался. Ну, лучше страдать вот так, чем прослыть трезвенником. Никакого уважения не будет в городе к такому начальнику тюрьмы. Эх, ему бы хорошего лекаря, и тот бы мигом все поправил. Правда, только до следующей порции вина. Вылечить желудок так, чтобы тот равнодушно относился к спиртному, ни один лекарь, даже уровня архимага, пока так и не смог. Даже намекали на какое-то проклятие, не позволяющее его организму спокойно воспринимать спиртное. Но к тюремному лекарю обращаться не стоило. Старик Варкес тот еще сплетник. Разболтает тут же, что начальника тюрьмы от нескольких бокалов вина скрючило. А получить славу больного начальник тюрьмы хотел еще меньше, чем печально прославиться как трезвенник. Дойдут такие слухи до короля, тот мигом заменит его на здорового. И прощай, карьера и неплохая должность. А он только 2 года назад сюда устроился... Взяток раздал просто пропасть. Хорошо, что выгодная женитьба позволила это сделать. Но никакие полученные взятки на этой должности всех потраченных денег пока не окупили. Минимум год еще нужно брать взятки, как не в себя, за допуск к арестантам, за переданную им одежду и еду, за смягчение условий содержания и много еще за что, чтобы вернуть все потраченное. Зато потом уже пойдет чистая прибыль. Эликсиры помогали плохо, уже далеко за полночь, а сна ни в одном глазу. И тут Корегус увидел то, что вообще его подкосило. Сквозь потолок спальни над его кроватью проник призрак. Корегус испуганно замер, не в силах оторвать от него взгляд. Призрак тоже замер. Долго это продолжалось, 10 секунд. После этого призрак полетел в бок, огибая кровать, и пропал в полу. Корегус даже не пошевелился следующие полчаса. Разумеется, по любой тюрьме ходило много слухов о призраках узников, померших у себя в камере или замученных палачами в подвале. Но он сам в такое не верил, считая выдумками суеверных малограмотных сотрудников. И вот он сам сподобился увидеть одного из призраков. Высокий, стройный, лет так 30 на вид, явно аристократ. Таких породистых в тюрьме видели нечасто. Скорее всего, что-то против короля злоумышлял и погиб на дыбе. Вот и слоняется теперь по тюрьме, неупокоенный, ищет, как отомстить своим мучителям. Начальник тюрьмы очень порадовался тому, что не спал из-за больного желудка. Вполне может быть, что злобный призрак явился по его душу, раз возник прямо над кроватью. Неизвестно, проснулся ли бы он потом вообще, или призрак просто высосал бы из него во сне несколько лет жизни. Нет, спать он больше в тюрьме не будет. Расходы расходами, но надо прикупить особнячок неподалеку от тюрьмы и ночевать исключительно в нем. И шум поднимать ему тоже не с руки. Кто же ему поверит про призраков в его спальне? Скорее, вся столица будет поутру весело обсуждать, что он допился до чертиков, вот и померещилось. Это получше, чем прослыть трезвенником или больным, но тоже не на пользу репутации. Илор. Королевская тюрьма в столице Сарции. Илор мысленно выругался, когда, спускаясь с крыши через кабинеты верхних этажей, неожиданно вылез прямо перед глазами какого-то бледного мужика в постели, почему-то не спавшего в такой поздний час. Причем мужик был бледный еще до его появления. Они с Эйсоном надеялись, что в это время все будут спать как убитые, и он спокойно спустится вниз до самой сокровищницы. Именно через эту часть здания, где с первого по пятый этаж шли сплошные административные кабинеты, в которых, как они надеялись, ночью никого вообще не будет. Это провал. Сейчас встреченный так не кстати Пузан поднимет тревогу, и все. Секунды шли. Илор замер, но и мужик тоже застыл, как изваяние. Наконец, Илор решил, что он ничего не теряет, если продолжит спуск. Если бодрствующий сотрудник тюрьмы, на которого он наткнулся, захочет поднять тревогу, так тому и быть. Он услышит шум и просто вылетит на улицу через ближайшую стену. И все. Он в полной безопасности. Ну, не убивать же этого мужика в ночной рубашке чисто потому, что им с Эйсоном топор захотелось украсть. Они за ним и следующей ночью могут прийти. К удивлению, Лоран опускался все ниже и ниже к сокровищнице, а никакой тревоги его случайный знакомец так и не поднимал. Может, решил, что ему кошмар приснился и снова лег спать? Подумал Элор и продолжил спуск. Кабинеты быстро закончились, теперь он просачивался сквозь камеры с заключенными, 2 этажа с камерами, набитыми спящими людьми. Но, к счастью, тут было очень темно, и все спали. Элор очень порадовался, что находится в бесплотном виде и не ощущает той вони, которая тут, несомненно, была страшной. Наконец сон вылез из-под потолка сокровищницы. Точное попадание. Хотя иначе и быть не могло, болтун Эйсона их еще ни разу не подводил. Вот здесь уже было полно места, и потолок высокий, и пространства под ним было много, и все оно заставлено шкафами и полками, на которых, похоже, можно найти много чего интересного. А вся охрана снаружи за толстыми стенами и дверями из эйсонской стали. Внутри сокровищница охранников не пускает без присмотра, чтобы полки не опустили. Но начал свою работу Элор с топора палача. Уж очень специфическая эта вещь. Найти ее оказалось не так и сложно, в особенности, если включить мозг. Как и предполагал Элор, нашелся он неподалеку от входа на открытой полке, где больше ничего не лежало. Все верно, продумано так, чтобы палач под присмотром охраны оставлял топор на хранение и забирал, но не мог ничего с ним прихватить из местных сокровищ.